Мы продолжаем сегодня изучать книгу «Деяния апостолов», и мы дошли до еще одного отрывка, еще одной части этой очень важной книги, которая говорит нам об интересном элементе жизни народа Божьего. Если вы внимательно читаете книгу «Деяния апостолов», то от ваших глаз, от вашего взора и вашего внимания, конечно же, не ускользнул тот факт, что в этой книге очень много сказано о чудесах. Много чудес здесь, самых разных чудес, разные люди в разных обстоятельствах их совершали. И когда мы говорим о вот этом элементе Библии вообще и особенно Нового Завета, книги «Деяния апостолов», то мы имеем дело с той частью Писания, которая стала причиной, стала объектом многочисленных споров. Особенно эти споры стали актуальными за последние несколько столетий во время доминирования так называемого естественного или материалистического взгляда на мир. То есть, когда доминирующей идеологией человечества стало объяснение того, что весь мир или все, что происходит во Вселенной, оно может происходить только естественно, не может быть каких-то сверхъестественных явлений в жизни. Это не только научный взгляд на мир, это идеологический, это философия, определенная философия, которой движимы люди. И когда эта философия достигла своего пика, когда она стала контролировать общество, то тогда в христианском мире возникла реакция. Самая разная была реакция, но одно крыло христианского мира прореагировало на это следующим образом. Люди стали пытаться спасти Библию. Библия говорит о разных ситуациях, в которых Бог нарушает естественный ход вещей, вмешиваясь в этот ход и делая сверхъестественные какие-то действия. Поэтому, читая эти тексты, так как они не связываются или не согласовываются с научным объяснением фактов, с этим естественным или материалистическим взглядом на мир, люди предложили такую идею, что все то, что в Библии сказано о чудесах, нужно рассматривать как миф. Миф, который имеет в себе хорошую идею, добрый урок, но сам по себе не является правдой. Примерно то, что когда-то Пушкин писал: «Сказка ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок». То есть не главное то, что в этой сказке сказано, главный урок, намек, который там есть, урок, который она преподает. И вот целое движение людей возникло, которое впоследствии стало называться либеральным христианством, которое предложило вот такой вариант, такую модель объяснения, как же примирить эти две позиции. В это же время сформировался другая реакция или другой подход к этому. С другой стороны, с противоположной стороны, мы встречаемся с еще одной крайностью. Люди, верующие в то, что библейские чудеса были реальны, и они считающие то, что Бог в любое время, Он творил чудеса тогда, Он точно так же может творить чудеса и сегодня. И поэтому они изо всех сил пытаются воспроизвести чудеса сегодня. Доходит до самых разных казусов, абсурдов, разных форм злоупотребления, когда мы слышим то там, разные движения, я не буду называть их имена, разные движения, которые фокусируются на том, и главной целью является то, чтобы воспроизвести какое-то чудо. Чаще всего это превращается в какой-то фарс, какие-то staged какие-то или подтасованные какие-то факты, которые пытаются преподнести как реальность. В действительности чудеса, упоминаемые в истории Первой Церкви, они были вполне реальны, но они играли особенную роль. И нам, верующим людям, которые живут сегодня в мир материализма, в мир атак против Библии, нам сегодня нужно посмотреть на то, что говорилось тогда, о тех событиях, посмотреть в правильной перспективе, в перспективе всего того контекста, в котором мы встречаем как это изложено библейскими авторами. В данном случае мы говорим о деяниях апостолов, автором которой является евангелист Лука. И как вы помните, в книге «Деяния апостолов» этот Божий человек, который написал уже одну книгу до того, Евангелие от Луки, он продолжает свое объяснение христианства. В данном случае он объясняет его практическое действие. Он говорит о практических формах выражения божественной силы, которая явлена была через Иисуса Христа, совершила искупительное действие на Голгофском кресте, и каким образом вот то, что Бог совершил через Иисуса, практически стало изменять мир, душу за душой, за душой, человека за человека. Когда мы смотрим на весь этот, всю эту картину или панораму, которую рисует перед нашими глазами евангелист Лука, мы видим, что деяния апостолов показывают нам две таких контрастных точки. Начинается книга «Деяния апостолов» в одном месте. Она начинается в горнице, там 120 человек собралось, и это место, этот дом находится в Иерусалиме. Заканчивается книга «Деяния апостолов» в Риме, то есть когда христианство из вот этой маленькой точки, оно распространилось практически на всю Римскую империю. То есть евангелист Лука объясняет нам практическую силу действия Евангелия Иисуса Христа, каким образом оно распространялось, захватывая все больше и больше сердец. Известно, что христианство зародилось в Иерусалиме, в среде евреев. Если вы помните, Бог избрал еврейский народ как особый народ, для того, чтобы через него выполнить особую миссию здесь, на земле. Он призвал когда-то Авраама в самом начале, и когда он только призвал этого человека, от которого должен был произойти этот народ, народ израильский, он сразу же ему сказал о основной или финальной цели этого призвания. В книге «Бытие» в 12 главе 2 и 3 стих мы читаем следующие слова – послушайте, пожалуйста. Бог говорит Аврааму: «Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». То есть с самого начала, когда еще народа не было, когда народа израильского не было, был только один Авраам, который поверил Богу и ушел из Ура Халдейского, пришел в землю обетованную, в Ханаанскую землю. И вот еще в этой точке, в этот момент, Бог, обращаясь к Аврааму, он говорит: «Я тебе призвал для того, чтобы через тебя благословить все народы, в тебе благословятся все племена земные». Но это будет еще когда-то. Это будет еще очень-очень через много лет, через несколько тысяч лет, очень далеко. А вот до того Богу пришлось сделать достаточно много с Авраамом, с его потомками. И вот один из элементов того, что Бог делал с народом израильским, была его изоляция. Бог отделил народ израильский от всех других народов. И он не просто отделил их территориально. Вы помните, он их продержал 40 лет в пустыне, там, где у них практически не было никакого пересечения с другими народами. И потом они жили в земле обетованной, тоже специальная приготовленная земля. Но это отделение было не только отделение территориальное, это было отделение духовное, отделение социальное, отделение идеологическое, отделение политическое. То есть это народ, который с самого начала, на протяжении долгих тысячелетий впитал в себя то, что они не такие, как прочие люди. Они отличаются от других людей. И это был Божий план. Для этого был Божий план. Бог хотел, чтобы эти люди были отделены от идолопоклонства язычников, от морального растления язычников. Он хотел, чтобы они ясно понимали, что есть только одно место поклонения Богу, есть только один путь, как можно прийти к Богу. Это нужно было выгравировать в сознании поколений долгое время. Это необходимо было для того, чтобы потом через народ израильский пришел Мессия, пришел Иисус Христос, для того, чтобы народ израильский стал платформой благословения для многих и многих людей вокруг. Но вместе с этим евреи впитали в себя вот эту эксклюзивность, это понятие эксклюзивности, и для них всякое общение с людьми, которые были не евреями, всякое общение было чрезвычайно затруднено, а очень часто практически невозможно. То есть здесь достигается одна цель, но вместе с ней side effects есть. Есть какие-то сопутствующие негативные элементы, которые присутствуют в это же время. И у Бога был план для того, как эту проблему решать. План очень интересный, очень сложный. Я всегда восхищаюсь, когда я смотрю на то, как Бог действует в истории. Для того, чтобы постепенно начать вот эту проблему решать, Бог допускает, что еще за несколько сот лет до рождения Иисуса Христа за грехи и отступления народа израильского их постигают различные бедствия, в том числе захватнические набеги государств, которые расположены были вокруг Израиля. И Бог так сделал, что поднимается сначала одно государство, Вавилон, потом Медоперсия, потом Греция, потом Рим, и каждый, там Египет еще, и каждый из них, каждое из этих государств, оно проходило как бурей, как вихрем по земле обетованной или по ханаанской земле, и оно, эта буря уносила с собой часть людей. В результате мы имеем ситуацию, очень интересную ситуацию, когда в конце вот этого периода, к моменту пришествия Иисуса Христа, к моменту образования церкви, у нас практически по всему тогдашнему миру, по всей Римской империи, в каждой стране, в каждом народе есть своя сложившаяся коммуна еврейского народа. Есть синагоги, есть места, где они поклоняются Богу, но они уже считают своим домом совершенно другие страны. Если вы помните, в день Пятидесятницы собираются в Иерусалиме люди из всех, написано, из всякого народа под небесами, благочестивые, боящиеся Бога евреи собираются. Кстати, вторая очень интересная деталь, очень важная здесь заключается в том, что эти люди, евреи, которые были рассеяны по всей земле, они не потеряли своей идентичности. Они так продолжали осознавать, что есть Бог, они знали закон. Кто-то больше его придерживался, кто-то меньше придерживался. Но общая идентичность еврейская, иудаизма, она была сохранена. Таким образом, в момент первой проповеди, когда звучит первая проповедь апостола Петра, в Иерусалиме в день Пятидесятницы, мы видим, как с этой точки практически мгновенно, буквально в период нескольких недель, евангельская весть сразу же распространяется по всей Римской империи, по всем местам, где жили эти люди, эти евреи в рассеянии или диаспора, они идут туда и несут туда весть о том, что они слышали, о том, что произошло в Иерусалиме, о том, что сделал Бог через этого учителя из Назарета, Иисуса, который умер и о котором говорят, что он воскрес. Кто-то сразу же воспринял это с верой и пошел, свидетельствуя о своей собственной вере в Иисуса Христа. Кто-то воспринял это просто как информацию и пошел и стал рассказывать о этой информации, которую он услышал. А другими словами, Бог сразу же сделал, когда в одночасье, одномоментно люди распространили эту весть в самые разные точки, которые точки тогдашнего, известного тогда мира. В последнем своем обращении к ученикам, в своих последних словах, которые известны как «Великое поручение», Бог, обращаясь к своим ученикам, к этим 12, которые там стояли перед Ним, Он говорит следующие слова. 1 глава Деяния, 8 стих. «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». Иисус говорит вот этим людям, которые всю жизнь свою прожили в Галилее и Иудее, то есть на этой территории Израиля, которые, скорее всего, не были где-то в каких-то других странах, и которые сами по себе очень националистичны, как мы видим позже. Они типичные евреи, они связывают свое поклонение с еврейским народом, и они понимают, что это достояние еврейского народа, это то, что Бог дал евреям. Бог дал евреям закон, и Бог пообещал Мессию кому? Евреям пообещал Мессию. И они все это пропитали, впитали в себя очень глубоко. И вот здесь вдруг Иисус говорит им, обращаясь к ним, Он говорит, «Вы примите силу, и вы будете мне свидетелями». И Он объясняет, что они будут свидетелями, во-первых, в Иерусалиме, и далее по всей Иудее. Это еще приемлемо, но уже сложнее. И дальше говорит, в Самарии. И после этого даже до края земли. Вот эту картину, этот сценарий апостолам, ученикам очень трудно было себе представить, как же это может произойти. И в действительности, когда церковь первая образовалась, то все, что они делали, они проповедовали Евангелие в Иерусалиме. Они проповедовали все больше, все дальше. Мы видим, как церковь росла, 3000, потом 5000, народ Божий укреплялся, церковь утверждалась. Мы видим, как, в какой атмосфере жила и функционировала церковь тогда, в то время. Это все было очень благословенно. Но Бог для своей цели, когда Он сказал, «Вы будете мне свидетелями», Он сказал не просто о том, а не будете ли вы мне свидетелями, а не хотите ли вы стать мне свидетелями. Нет, Он говорит абсолютный факт. Он говорит о том, что будет. Он говорит, вы будете моими свидетелями. И для того, чтобы это осуществилось, Бог использует разные инструменты. Как мы уже говорили, одним инструментом были набеги разных государств, которые растаскивали с собой частицы еврейского народа по всему миру. Вторым инструментом, который мы встречаем здесь, очень интересный, стало гонение, стало преследование народа Божьего. Это очень интересный метод, которым действует Господь. Он говорит, касающийся вас, касается зеницы ока моего. То есть он касается глаза. Вы когда-нибудь пробовали, чувствовали соринку в глазе? Глаз – это очень чувствительная часть нашего тела. И он говорит, когда кто-то касается моих детей, я это очень сильно ощущаю, я чувствую это очень глубоко. Но несмотря на это, Бог допускает то, что народ Божий переживает страдания. Он проходит через гонение в данном случае для того, чтобы... Бог, конечно, много целей сразу достигает. Он каждого отдельного человека тренирует, он каждого отдельного человека работает и воспитывает его. Он через этих людей имеет дело еще с кем-то другим и так далее. Люди, которые вокруг, они могут видеть страдающих христиан и видеть ценность христианства и так далее. Но одна из целей, которая ясно показана в книге «Деяния апостолов», это распространение благой вести. Люди вынуждены бежать. Вынуждены бежать, гонения усиливаются, невозможно выжить, многих бросают в тюрьмы, некоторых казнят, убивают. Вот. И написано, что люди начали из Иерусалима уходить. И когда они уходили, они-то все были движимы вот этим духом Евангелия. Они были движимы тем, чтобы говорить людям об Иисусе Христе. И посмотрите, что мы читаем в 8 главе, 4 и 5 стихи. «Между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали Слово. Так Филипп пришел в город Самарийский и проповедовал им Христа». Для нас сегодня это мало что значит. Город Самарийский – это просто в другую область, другой штат, другой регион. Для них тогда эти слова означали очень много. Филипп пришел в город Самарийский. Вы помните очень важную фразу, которая, наверное, всем известна. Иудеи с самарянами что? Не сообщаются. Иудеи считали самарян, и, наверное, заслуженно считали еретиками, потому что самаряне в действительности, они смешали иудейскую религию с различными языческими практиками, вот, и они поставили свое место для поклонения. Там была целая история, связанная с Самарией, со всем тем, что там происходило. И поэтому иудеи на религиозной почве, они не могли иметь ничего общего с этим народом, Кроме того, там была еще политическая составляющая вражды между этими двумя народами. У них были захватнические войны друг против друга. И таким образом эта вражда очень глубоко укоренилась. Но когда гонят, тогда эти люди бегут и бегут куда? Ну, бегут туда, где меньше гонят. Так как гонение возникло на территории Иудеи и в основном в Иерусалиме, то Самария, она была уже в другой части или под другой юрисдикцией, и в этом месте уже труднее было достать, но это было еще не так далеко. Климат тот же, условия жизни похожие, может быть, какая-то работа, бизнес, который они делали, можно было relocate, перенести туда и так далее. То есть люди стали уходить в Самарию, и вот здесь, в Самарии, мы видим, что они начали говорить об Иисусе Христе, они проповедовали об Иисусе Христе. И вот тогда, когда там появились первые обращенные ко Христу люди, об этом услышали апостолы в Иерусалиме и посылают двоих, самых главных. Двоих апостолов, которых мы чаще всего встречаем имена в Евангелиях. 14 стих 8 главы Деяний апостолов написано: «Находившиеся в Иерусалиме апостолы, услышав, что самаряне приняли Слово Божие, послали к ним Петра и Иоанна, которые, придя, помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого, ибо Он не сходил еще ни на одного из них, а только были они крещены во имя Господа Иисуса Христа. Тогда возложили руки на них, и они приняли Духа Святого». Для того, чтобы подчеркнуть единую природу Церкви, Бог в этом случае сделал процесс обращения этих людей несколько необычным. В чем необычность этого? Посмотрите, они написано, приняли Слово Божие. Эти люди приняли Слово Божие. Но сказано о том, что Дух Святой не сходил еще ни на одного из них. В общем, принять Слово Божие можно только под влиянием Духа Святого. Но вот здесь, в данной ситуации, точно так же, как с учениками Иисуса Христа до того, когда до Дня Пятидесятницы, Бог повторил этот процесс – в котором это было он разделил два уровня действия Духа Святого. Один уровень возрождающий, и вот потом исполнение их Духом Святым такое же, которое ученики пережили в день Пятидесятницы когда-то. И он сделал это специально. Мы еще к этой теме вернемся, когда будем 10 главу и 11 изучать. Он сделал это специально для того, чтобы Петр и Иоанн, пришедшие, во-первых, могли увидеть, что Бог принимает самарян. Во-первых. И во-вторых, чтобы Петр и Иоанн приняли участие в этом процессе, чтобы это не было без них, возникла какая-то самарянская церковь. Мы не знаем самарянскую церковь. Мы церковь в Иерусалиме, вот мы правильная церковь. Господь сам ее начал. А что там в Самарии произошло, не знаем. Там Филипп кому-то напроповедовал, что там, какие люди. Всегда есть какие-то барьеры. Вернее, они там есть уже барьеры. Национальные барьеры там есть. И поэтому, чтобы эти барьеры преодолеть, Бог специально устраивает так, что приходит Петр и приходит Иоанн, и они вместе видят действие Божие в этих людях. И они молятся об этих людях. И они видят сошествие Духа Святого, подобное тому, что происходило с ними в день Пятидесятницы. Я уже говорил о том, что мы вернемся еще к этому тексту, когда будем изучать 11 главу, там очень ясно сказано о причине, почему именно так происходило. Но это было только началом процесса, большого процесса распространения Евангелия. В 10 главе написано о том, каким образом апостол Петр пошел в Кесарию для того, чтобы проповедовать язычнику. Вы помните, мы в прошлый раз говорили о том, что как пришел к Богу Павел, как пришел ко Христу Павел или Савл тогда. В 9 главе описан этот процесс очень детально. Нам представлен апостол язычников. Перед нами представлен человек, который теперь начнет проповедовать, евангелизировать всю языческую территорию Римской империи. Но заметьте, друзья мои, речь не идет о том, что Бог отделив Петра, чтобы он проповедовал евреям, и Павла, чтобы он проповедовал язычникам, речь не идет о том, что Бог сделал две церкви, еврейская и языческая церковь. Церковь одна. И когда мы внимательно посмотрим, заметьте, конец 9 главы, там, где только что представлен апостол язычников, конец 9 главы, 10 глава и 11 глава посвящены тому, чтобы показать нам, что апостол Петр, этот главный апостол в Иерусалиме, он первый начинает проповедовать язычникам. Или, так скажем, его зона проповеди постепенно расширяется. Его внутренняя терпимость или tolerance к язычникам постепенно расширяется. То есть вы помните, что там еще пришлось Богу сделать достаточно много с ним в этом процессе. Помните, когда он в послании Галатам описано, что уже через много лет после этого он пришел в Антиохию. И в Антиохии до того, как старшие братья или ключевые какие-то иудеи пришли из Иерусалима, он свободно ел с язычниками, с обращенными из язычников. А потом, когда они пришли, он стал от них где-то воздерживаться, как-то изолироваться от них. То есть это очень глубоко было. Это было очень глубоко где-то на подсознании. И заметьте, что делает Бог. Бог не делает так. Он не призывает Петра и не говорит: «Петр, в конце концов, ты мне служишь или не мне? Если мне служишь, все, язычники твои братья. Отбрось просто все свои суеверия, все эти свои привычки, и просто мне посвяти жизнь и функционируй как мой сосуд для того, чтобы их принимать». Бог понимает, что Он может ему сказать сколько угодно, но для того, чтобы Петру научиться воспринимать этих людей, для этого нужен процесс. И заметьте, как Он ведет его этим процессом. Сначала Он повел его в Самарию. Послал Филиппа вперед, Филипп попроповедовал, возникло движение, и апостолы поговорили: ну, самаряне, они же когда-то с нами были, где-то они слышали о Иегове, и сам Господь Иисус проходил через Самарию и проповедовал там, и люди обратились, и у них есть какое-то основание, и они пошли. Пошел Петр, пошел Иоанн. Так вот, в конце 9 главы говорится о еще одном уровне проповеди. Апостол Петр идет проповедовать на новую территорию. Эта территория, так называемая Саронская долина, которая расположена вот в узкой прибрежной части территории Израиля. Если мы посмотрим карту, она должна у нас быть здесь, мы можем увидеть, что вот здесь вот Иудея, это такая гористая местность. Самария тоже гористая. Галилея вот здесь выше, там уже больше равнин, хотя тоже есть такая холмистая территория. А вот здесь, видите, долина. Примерно на расстоянии здесь 9 километров. Вот. Так называемая Саронская долина. И вот здесь, в этой долине, на этой территории жили очень интересные люди. Так как Израиль переходил из рук в руки много раз на протяжении столетий, то вот эта территория, она была заселена в основном греками. То есть люди, которые там жили, это были те, кто заселил эти места или приехал туда, пришел туда во время этих набегов. Когда-то греки пришли, потом римляне. То есть здесь, на этой территории, в основном жили греки. Хотя было достаточно много евреев. Буквально за несколько десятилетий до этих событий один из римских императоров, он передает эту территорию под юрисдикцию Иудеи, Самарии, Галилеи, то есть передает эту территорию под юрисдикцию Палестины, но так как там было большое количество греков, то общая культурная атмосфера в этих местах была не настолько иудейская, как она была в Иерусалиме или в других местах Иудеи. То есть общая культура там была более языческая. И вот когда возникли гонения, когда люди из Иерусалима, вот здесь Иерусалим, вынуждены были бежать, они побежали, некоторые вот сюда, в Самарию, а некоторые побежали сюда. Мы не знаем причины, по разным причинам, но, скорее всего, были какие-то, там удобнее было, или знакомые были, или родственники, или еще кто-нибудь. То есть мы видим, что целый ряд городов в этом регионе, в них возникли группы верующих. Разные группы верующих людей. В результате апостол Петр, как настоящий пастор, когда он столкнулся с фактом, что его овцы рассеяны в разных местах, он предпринимает попытку посетить их и посмотреть, что с ними происходит, поддержать и обеспечить пастырской заботой этих людей. И вот поэтому и возникает эта история, о которой мы сегодня говорим. 9 глава мы будем читать с 32 стиха. Случилось, что Петр, обходя всех, вот этих всех, о которых мы сейчас говорили, то есть людей, верующих людей, которые поселились вот в тех местах, обходя всех, пришел и к святым, живущим в Лидде. Там он нашел одного человека именем Енея, который 8 лет уже лежал в постели в расслаблении. Петр сказал ему: «Еней, исцеляет тебя Иисус Христос, встань с постели твоей». Он тотчас встал, и видели его все живущие в Лидии и в Сароне, которые обратились к Господу. В Иопии находилась одна ученица именем Тавифа, что значит «серна». Она была исполнена добрых дел и творила много милостынь. Случилось, что в те дни она занемогла и умерла. Ее омыли и положили в горнице. Как Лидда была близ Иопии, то ученики, услышав, что Петр находится там, послали к нему двух человек, просить, чтобы он не замедлил прийти к ним. Петр, встав, пошел с ними, и когда он прибыл, ввели его в горницу, и все вдовицы со слезами предстали пред ним, показывая рубашки и платья, какие делала серна, живя с ними. Петр выслал всех вон и, преклонив колени, помолился и, обратившись к телу, сказал: «Тавифа, встань!» И она открыла глаза свои и увидела Петра, и, увидев Петра, села. Он, подав ей руку, поднял ее и, призвав святых и вдовиц, поставил ее перед ними живою. Это сделалось известным по всей Иопии, и многие уверовали в Господа, и довольно дней пробыл он в Иопии у некоторого Симона Кожевника. Как я уже сказал, что эта история, когда мы ее читаем, может показаться, что это история о чудесах. Два чуда здесь сотворены. Во-первых, человек, который 8 лет был парализованным, он поднялся, сразу же поднялся и стал ходить. И во-вторых, конечно же, самое большое чудо, о котором можно только говорить, это чудо воскрешения из мертвых. И мы видим, как это происходит вот здесь с этой женщиной, которую звали Тавифа. Но в действительности эти два события упомянуты здесь не просто потому, что они интересны. Евангелист Лука описывает расширяющее действие Святого Духа. Он говорит о церкви, он говорит о Божьем действии. И рассказывая об этом, он упоминает о чудесах, которые играют определенную роль. Но для того, чтобы нам точнее понять это, нам нужно увидеть несколько важных характеристик этого текста, которые помогут нам увидеть общую картину. Первое, о чем здесь говорит Лука, рассказывая эту историю, это неизменная природа церкви. Что это значит? Мы уже видели церковь в Иерусалиме. Мы видели, что церковь возникла в Иерусалиме, и там был удивительный особый климат. Это была особая атмосфера, особые люди, которые жили там. Всегда есть такая тенденция, вот есть что-то оригинальное, что-то, что возможно только в одной местности. Вот там, вот у нас там, там в нашей местности, вот там настоящие были верующие. Вот там настоящие апостолы, там такая была атмосфера, там все было вот наше, все было самое хорошее. И для того, чтобы этот эффект не оставался в людях, чтобы показать, что церковь везде одинаковая, настоящая церковь не зависит от изменения культуры, и не зависит от времени, и не зависит от разного типа национальностей, из которых состоит церковь. Для того, чтобы это объяснить, Лука подчеркивает здесь два очень важных, бросающихся в глаза элемента. Первое, о чем он говорит о святости первой церкви. Не знаю, обратили ли вы внимание на это или нет, но верующие, обратившиеся к Иисусу Христу через проповедь апостолов, в самом начале постоянно называются учениками. христианами, они стали называться немножко позже, когда в Антиохии возникла церковь, и написано, что верующие в Антиохии впервые стали называться христианами. До этого их называют учениками. Но вот здесь апостол два раза, в этом рассказе он два раза подчеркивает, он называет этих людей святыми. Посмотрите 32 стих. «Случилось, что Петр, обходя всех, пришел и к святым, живущим в Лиде». Это очень важная деталь. Дело в том, что верующие, которые живут в окружении язычников, были известны как святые. По-разному люди воспринимают этот термин. Я помню, как этот термин применяли к нам, верующим, которые жили в Советском Союзе. Кто-то унизительно, кто-то с насмешкой, кто-то с уважением, но для всех людей было известно, что эти люди не такие, как мы. И они не такие по причине их связи с Богом. Они боговерующие, нас называли тогда. Это боговерующие люди. Опять-таки, не все одобрительно относились к этому. Многие считали нас отсталыми, некоторые считали, что мы просто забитые люди и мешаем жить обществу советскому и так далее. Но для многих людей это было понятно. Эти люди отличаются. Обратите внимание, Бог разрушает стену между своим народом и другими народами. Он разрушает ее методично очень. Он ее когда-то создал для того, чтобы народ израильский сформировался. И потом мы видим, как он ее разрушает. Рассеял народ, завеса в храме разодралась, потом гонение допустил, и люди поехали, пошли в разные, побежали в разные места. То есть он разрушает стену между народом своими и народами другими. Но разрушая эту стену, он подчеркивает, что разрушая эту стену, Бог не уменьшает значение святости своего народа. Эти люди ушли в языческую территорию, или территория, в которой было много язычников, она еще к Иудее принадлежит, но там было много язычников. Они ушли туда, но они там известны как святые люди. Он не делает святость менее нужной, менее важной, менее востребованной. Ну, здесь знаете что? Здесь вы среди язычников, здесь не так это важно, как вы уже будете. Там, среди евреев, конечно, там важно. А здесь уже это менее важная жизнь. Абсолютно не такая картина. Мы видим, что люди, которые живут на языческой территории или в окружении язычников, мы видим, что они известны как святые. И мы видим, что это было действительно Божьей целью. Несколько штрихов помогают нам сделать такой вывод. Помните смерть Анании и Сапфиры? Это было мощное проявление божественной святости. Пожалуй, единственное в Новом Завете, в котором Бог прибегает к тем же самым методам, к которым Он прибегал когда-то. Помните Корейда, Фана и Аверон? Помните Ахан? Вот эти вот известные казни, когда за осквернение народа Божьего Бог допускал мгновенную казнь. То есть это для людей, которые живут в Израиле, это было очень ясным знаком от Бога. Бог проговорил. Бог очищает свой народ и делает это очень ясно и категорично. Подобное свидетельство мы находим также в истории Симона Волхва. Помните, он формально обратился в христианство, но потом принес деньги и хотел купить силу Духа Святого для того, чтобы зарабатывать на этом деньги, делать то, что он делал до того. И апостол Петр, тогда отвечая ему, сказал очень сильные слова. Он говорит: «Серебро твое да будет в погибель с тобою». То есть это очень важный фактор, который играл свою роль в жизни Первой Церкви. То есть, упоминая в этом месте слово «святые», Лука подчеркивает посвящение благочестию, которое имели первые христиане. Независимо от того, было ли это в Иерусалиме, или это вот здесь, на языческой территории. «Святые» означает «посвященные Богу» или «отделенные для Его цели». Апостол Петр посещает этих людей, о которых он подчеркивает, что они живут для Христа. Жизнь этих людей явно отличалась от жизни остальных. Вместо того, чтобы жить для себя и для своих интересов, они были движимы другой целью. Есть вторая
характеристика, которая отмечена также в этой истории. Это добродетель первой церкви. Первая часть – это святость. Вот она везде, куда бы церковь ни пошла, в какой бы точке, на какой бы территории она ни находилась, святость всегда остается признаком настоящей церкви. И второе – это доброе сердце, это любящее сердце, это любовь. Это то, что мы видим здесь во второй части этой истории. Когда мы смотрим на историю церкви вообще, то эта атмосфера такого принятия, атмосфера семьи, атмосфера доброго расположения друг к другу, она наблюдалась с первого дня. Вот только церковь возникла, и сразу же это было характеристикой церкви. Посмотрите, Деяния апостолов, 2 глава, 44 стих, говорится, «Все же верующие были вместе, имели все общее, и продавали имение, и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме, и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу, веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви». Заметьте, друзья, это естественный результат Святого Духа. Святой Дух производит перемену в сердцах этих людей. Это не какая-то внешне форсированная перемена. Это не что-то, что заставили людей делать. Это не коммунистическая идеология, в которой под воздействием внешних сил люди вынуждены иметь все общее. Это то, что родилось в сердце. Это то, что стало результатом действия Божьего Духа. И когда Он приходит со своими качествами. Он приносит самого себя, Он приносит вот то, что мы читаем. Посмотрите, жертвенность, доброта, забота по отношению к ближним, простота в отношениях, веселье связано, то есть общая радость связана со всем этим. Это прямой результат истинного действия Евангелия. Когда мы говорим о церкви, когда мы говорим особенно сегодня о церкви, люди пытаются представить церковь самыми разными красками. Они пытаются представить, какой церковь должна быть в джунглях, какой церковь должна быть в Нью-Йорк-Сити, какой церковь должна быть где-то в традиционных странах и так далее. Самые разные варианты, друзья, это не должно быть нашим предметом беспокойства. Друзья, если в церкви будет серьезное отношение к Богу настолько, что церковь будет носительницей святости, если церковь будет настолько пропитана Духом Святым, что церковь в церкви будет любовь и доброта царить, церковь всегда в любой культуре будет эффективно светить людям. Это то, что мы видим здесь, в этой истории. Это то, что мы видим в Деянии апостолов. Посмотрите, когда здесь речь идет, когда описана вот эта женщина Тавифа, 36 стих, в Иопии находилась одна ученица именем Тавифа, что значит «серна». Она была исполнена добрых дел и творила много милостыни. То есть речь идет о христианке. Речь идет о женщине, которая выделена особенно здесь. Выделена особенно не потому, что она греческой и еврейской могла экзегетику сделать. Не поэтому. Возможно, она по-гречески и говорила, но это был ее родной язык, скорее всего. Речь не идет о том, что она знала очень хорошо Пятикнижие и могла очень хорошо ориентироваться в тонкостях учения тогда. Она, безусловно, была ученица, то есть она училась у тех, кто проповедовал о Христе. Но ее отличительным качеством, по причине которой ее имя записано здесь, в Библии, было ее доброе сердце. Она была заботливой женщиной. Очень мало сказано о ней, кто она, какие у нее были условия жизни, какого она была возраста и так далее. Ясно сказано только, что она исполнена добрых дел и творила много милостынь. Что это значит? Исполнена добрых дел – это значит сердце, которое наполнено практической готовностью делать добро, делать то, что нужно людям, то, что, где оказывается помощь нуждающимся. Милостынь – это еще одно слово, еще одна характеристика, в которой речь идет о тех, кто в особой нужде. Речь идет о тех, кто в своей собственной греховности, для того, чтобы до них добраться, нужно перешагнуть через что-то. Она творит добро, она делает добро, и она делает милость по отношению к этим людям. Заметьте, что эта женщина известна. Известна чем? Посмотрите тогда, когда Петр приходит, когда 39 стих, его встречают. Петр, встав, пошел с ними, и когда он прибыл, ввели его в горницу, и все вдовицы со слезами предстали перед ним, показывая рубашки и платья, какие делала Серна, живя с ними. То есть добродетель была целью ее жизни. Потому что это очень важная характеристика. Характеристика церкви. Независимо от того, где это было, в Иерусалиме, или же это в Саронской долине, там, где достаточно много уже язычников, разных греков живут, которые не знают закона. К сожалению, это явление становится все более и более редким сегодня. Сегодня мы видим, как культивируется в христианском обществе все. Искусство, спорт, математика, науки, самые разные вещи. Но вот сердце доброе, сердце, способное чувствовать боль ближнего, сердце, способное сострадать, сердце, способное жить для этого, сердце, видящее в этом цель, сердце, которое специально растет в том, чтобы становиться добрее. Мы очень часто думаем, когда мы думаем о доброте, мы очень часто думаем в той же самой терминологии или в той же самой системе ценностей, в которой функционирует мир. Вы помните, в какой мир системе ценностей? Когда Иисус говорит, если вы делаете добро или любите тех, кто вас любит, вы ничего особенного не делаете, потому что так делают все. Люди, не знающие Бога, люди, не знающие Иисуса Христа, они склонны к тому, чтобы делать добро тем, кто им тоже сделал добро, а тем, кто им не делает добро, или наоборот, тем, кто им делает зло, здесь уже неверующий человек считает себя абсолютно вправе прекратить делать всякое добро и даже, может быть, каким-то образом воздать этому человеку за то зло, которое он делает. Так вот, Иисус говорит, что «но у вас да не будет так». Он говорит, «церковь моя, она будет по совершенно другой системе жить». В этом особенность Христова Духа, которого, как я уже сказал, к сожалению, не так много в современной церкви. Если вы посмотрите внимательно, современная церковь слаба не потому, что сегодня не хватает Библии, их у нас больше, чем достаточно, не потому, что сегодня не хватает учения. Откройте любой телефон или интернет, и вы там сотни тысяч проповедей можете найти, самых качественных, самых хороших. Церковь сегодняшняя слаба тем, что она вот эти неизменные характеристики церкви теряет где-то. Где-то на каком-то уровне вот эта роль святости непонятна людям, она постепенно уменьшается. Святость – это то, о чем меньше всего беспокоится. Сегодня больше беспокоится о своем собственном комфорте, конечно. Ну и потом, когда речь идет о служении, тогда говорят, how relevant we should be. То есть, насколько мы должны быть, ну, понятными людям, которые вокруг нас. Как мы должны как можно больше быть похожими на людей, которые вокруг нас. Ну, может быть, не буквально, но идея та же самая. Заметьте, церковь, первая церковь, она, распространяясь, она несет в себе, первое, серьезное отношение к святости. И в это же самое время, второе, что она несет, доброе сердце. Добродетельное сердце. Друзья, если вы хотите успеха в вашей личной жизни, в вашей семье, если вы хотите успеха в церкви, дорожите этими двумя вещами. Посвятите себя, свое сердце, сделайте для себя план, программу. Каким образом вы будете заботиться о том, чтобы уподобляться святости Христа, чтобы жить святую жизнь? Каким образом вы будете учиться доброму сердцу? Сегодня говорят, ну, сегодня Зачем шить? Пойди в Walmart или в магазин, в какой вы ходите, и там дешевле намного, чем сошьешь. То есть сегодня мы говорим, что добродетель, нет места для добродетеля, потому что люди обеспечены, у всех все есть. И особенно так и не проявишь доброту. Вот негде просто проявлять доброту. Друзья, это отговорка. Причина, почему эта отговорка появляется, потому что доброе сердце является, если оно, доброе сердце – это состояние духа. Это не вопрос обеспеченности или необеспеченности. Если мы посмотрим на социальные опросы, даже если мы посмотрим просто вот на жизнь вокруг себя, мы можем обнаружить, что самая большая нехватка в сегодняшний век – это добрые люди. Вещи есть, и дома есть, где жить, и еды хватает, а доброго сердца нет, добрых глаз нет. Людей, которые способны были бы понимать, которые были бы заинтересованы, которые способны были бы преодолевать недостатки и так далее. Друзья, это неизменные характеристики Первой Церкви. Итак, первое, то, что мы видим в этой истории, это первая часть. Вторая часть этой истории – служащее сердце Петра. Мы уже говорили о неизменной природе, она остается такой же в Иерусалиме и такой же в рассеянии или в других местах. Второе, что этот текст открывает нам, он говорит нам об апостоле Петре. Петр наиболее известный из 12. Он мог бы вообще сидеть в кабинете и только по записи, и только через 10 секретарей, и только иногда для того, чтобы особое откровение с неба, он видел Господа преображенного. Он был в Гефсиманском саду, и один единственный заступился за него. Выхватил меч и бросился в бой. То есть он мог бы придумать огромное количество оправданий для своих регалий, которые бы не позволяли ему опускаться на такой уровень, как ходить пешком. Посмотрите, 32 стих. Случилось, что Петр, обходя всех, пришел и к святым, которые находятся в Лидии. То есть апостол Петр был пастырем. Вот этот великий человек, которому сейчас в римской церкви там построили такой престол огромный, и на этих престолах сидят папы римские. Апостол Петр никогда на таких престолах не сидел, якобы говоря, что это престол апостола Петра. Абсолютно не сидел. Он был человеком, который обходил всех. Он был человеком, который снисходил. Смотрите, 33 стих. Там он нашел одного человека именем Енея, который уже 8 лет лежал в постели в расслаблении. Он замечает людей, которые нуждаются. И он дает им то, что он умеет. Бог дал апостолу Петру особый дар. Такой дар, которого нету сейчас. Мы сейчас можем молиться и просить Бога об исцелении. И мы это делаем. Но вот у апостолов, включая апостола Петра, у них был особый дар, когда они могли прийти и сказать: «Я тебе говорю, встань». И человек вставал. То есть у него была власть инициировать чудо и совершать его прямо там. Но самый главный фактор здесь не в том даже, что апостол имел власть, а самое главное то, что апостол заметил этого человека, что он сердце чуткое имел, что он находил время для таких людей. Эту же ситуацию мы наблюдаем и в Иопии. В Иопии находилась одна ученица именем Тавифа. Посмотрите, 38 стих. «А как Лидда была близ Иопии, то ученики, услышав, что Петр находится там, послали к нему двух человек просить, чтобы он не замедлил прийти к ним». Ты можешь, Валера, включить карту еще раз? Мы посмотрим, где эти места. Посмотрите, вот это Лидда, это город, а вот это Иопия, или Яффа сейчас называется этот город. Тель-Авив расположен прямо вот здесь, рядом с этим городом сейчас. Это уже понятно, современный город Тель-Авив. Вот отсюда до сюда это достаточно большое расстояние. Но если хорошо, если быстро идти, нужно идти минимум 3 часа. То есть эти люди прошли туда, вот с, этой, с этого города Лидда прошли до Иопии, туда, там, где останавливался Петр, и они сообщили Петру, и Петр оставляет все свои дела и быстренько отправляется в путешествие. И, как я уже сказал, это не на машине его повезли туда. Апостол Петр отправляется пешком для того, чтобы прийти в этот город. Посмотрите еще раз 38 стих. «Послали к нему двух человек просить, чтобы он не замедлил прийти к ним». И написано, Петр встав, пошел с ними. He is available. То есть он готов откликнуться на нужду. То есть это вторая картина, которую мы видим здесь. Во-первых, это неизменность церкви. Во-вторых, это характер апостолов. Апостол – это не цари. Это не какое-то священство, к которому не подступишься. Это люди, которые, они живут, чувствуя сердечную боль людей. Это, конечно, трудная жизнь. Я вам могу сказать, наша церковь, всего лишь 1000 человек, чуть больше 1000 человек. Представьте себе, у апостола Петра 5000, больше 5000. Представьте себе, нет техники, которая есть сейчас. Нет кондиционированного помещения, где можно собираться. Нет никаких вспомогательных средств для того, чтобы писать, записывать, говорить, информацию передавать и так далее. То есть все это намного более примитивно. Я вам могу сказать, для того, чтобы вот держать такой уровень простоты, открытости даже в тысячной церкви, для этого нужны колоссальные усилия. И это очень трудно менеджить все это, все вместе собрать. Очень трудно. Но когда мы видим апостол Петр, который апостол, вы можете себе представить, это человек, который действительно, ну, к нему только на «вы» и шепотом. Это действительно человек, который видел год. Его имя будет написано в Новом Иерусалиме. Помните, там сказано о воротах и о камнях. 12 колен Израилевых и 12 учеников. И вот этот великий, очень великий человек, мы видим, как он очень просто, сердечно идет для того, чтобы им помогать. В этой ситуации, конечно, очень сложная ситуация, потому что он еще ни разу никого не воскрешал. Это в действительности единственная ситуация, о которой мы читаем, что вот апостол Петр воскресил. Но смотрите, он делает, что может. Он приходит туда, смотрите 40 стих, он выслал всех вон и, преклонив колени, молится. Все, что он может уповать, он возлагает свое упование на Иисуса Христа. И, обратившись к телу, сказал, Тавифа, встань. И Бог действует. Бог благословляет этих людей. Бог благословляет апостола Петра и его служение. И последнее. Я немножко больше времени взял, к сожалению. Вот, но несколько слов еще скажем по последнему. Третий элемент, который мы видим в этой истории. Первое – это неизменная природа церкви. Природа церкви та же. Второе – это служащее сердце Петра. Апостол Петр ставит своей главной целью. Он живет не ради того, чтобы ему фанфары, ему какие-то там славу пели вокруг. Он живет ради служения Иисусу Христу и его народу. Третье, что мы видим, это подтверждающее действие Бога. Бог, используя эту ситуацию, Бог являет свое сверхъестественное действие для того, чтобы подтвердить слово, которое проповедует апостол Петр. Посмотрите еще раз, 9 глава, мы прочитаем 34 и 35 стихи. Петр сказал ему: «Еней, исцеляет тебя Иисус Христос, встань с постели твоей». И он тотчас встал, и видели его все живущие в Лидии и в Сароне, которые и обратились к Господу. То есть Бог использует служение этого человека, Он использует его жертвенность, его сердце, его личность как инструмент. Он использует для того, чтобы засвидетельствовать людям. И Он совершает чудеса для того, чтобы подтвердить, что этот человек говорит действительно истину. Заметьте, исцеление было мгновенным, оно было полным, оно было очевидным для всех. Поэтому оно и привело к обращению многих. То же самое мы видим в истории с Тавифой. Смотрите, 42 стих. «Это сделалось известным по всей Иопии, и многие уверовали в Господа». Итак, чудеса, которые совершал Бог через апостолов первой церкви, играли очень важную роль. Во-первых, они не были доминирующими. Это не было чем-то главным. К чудесам не готовились, чудеса не проповедовали. Мы видим, что все было построено на жизни церкви. Главное, что мы видим, главные характеристики, которые мы видим в церкви – святость и добродетель. Это то, что очевидно здесь. Во-вторых, апостолы совершали чудеса не для продвижения себя, не для того, чтобы каким-то образом приобрести авторитет, почет и уважение. Они были наполнены искренним духом служения и были всего лишь инструментами, которые использовал Бог. И Бог в данном случае так решил, что в данном случае Он через апостола Петра совершал чудеса. В-третьих, Бог совершал чудеса через апостолов, чтобы подтвердить их апостольство. Еще не было написано Нового Завета. Весть об Иисусе Христе еще не была подтверждена законченным авторитетным писанием. Было пророчество Ветхого Завета, было свидетельство апостолов, которые говорили, пророчество Ветхого Завета сбылось в воскресшем Христе. И поэтому слово апостолов подтверждалось тем, что Бог совершал через них чудеса.